Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Первый наш сюжет касается годовщины, которую сегодня никто не отмечает, но которая, тем не менее, происходит. Я имею в виду, никто не отмечает, потому что в официальных СМИ она так проходит как бы мимоходом. Дело в том, что 25 лет назад, по сути дела, был предрешен крах Советского Союза, поскольку 25 лет назад произошел вот этот августовский путч и крах ГКЧП. Через день он сам распустился, и после этого началась вот эта вот демократическая свистопляска, так называемая, которая длится по сей день. Любопытно то, что даже BBC отметила, что в России наблюдается парадоксальная, как они назвали, тяга россиян к советскому прошлому, поскольку большинство граждан России, как свидетельствует опросы общественного мнения, воспринимают произошедшие перемены негативно и считают, что Советский Союз был лучшим периодом в жизни, в истории страны, чем то, что происходит сейчас. Это подтверждает и общественные средства, скажем так, изучение общественного мнения, нелояльные в целом к идее Советского Союза, я имею в виду Левада-центр, там, СОМ и так далее. Вот, во всяком случае, по недавним сведениям вот этих вот соцопросов, считают, что в Советском Союзе жилось лучше. 71% в Армении, 69% в Азербайджане, 64% в России, 61% в Казахстане, 60% в Украине, Молдове и Киргизии. И даже в Грузии больше, чем половина, 51%. Вообще забавно, 31% там за дружбу с Россией, за 60% за дружбу с Россией с ЕС, и только 9% настроено антироссийски. Ну, короче говоря, в совокупности это означает, что пришедшие в стране перемены за 25 лет так и не доказали того, что они были нужны и необходимы. Главное, не принесли счастья тем людям, которые даже в этот период выступали за эти перемены, а в то время как бы мы относились к ним, в общем-то, позитивно, скорее, чем негативно, надо сказать это прямо, потому что мы прожили изрядное время в советскую эпоху и, в общем, представляли себе все те минусы, которые происходили из длительного периода вот этого уже застойного властвования КПСС и так далее. Но, конечно, то, что его сменило, мы, не, как и большинство населения страны, не могли ни предугадать, ни предвидеть. Вот, и, собственно, именно это привело далее к событиям 93-го года и к настоящему уже расстрелу Белого дома, которого в 91-м году не случилось. Что еще любопытно можно сказать по этому поводу? То, что, ну вот как отмечают другие средства массовой информации, интернетовские, хэштег «Осуждаю развал СССР» вышел, например, в топ в Твиттере. И при этом надо понимать, что подавляющее большинство пользователей Твиттера – это все-таки молодые пользователи, которые, собственно, саму эпоху развала СССР не застали. И для них они могут базироваться либо на впечатлениях людей их окружающих, либо на собственной оценке окружающей действительности, которую они сравнивают с тем, что они не помнят и знают, или, скажем так, что им рассказывали об СССР. Мы, Саша, реально помним и знаем, потому что мы значительную часть своей сознательной жизни, можно сказать, столько же, сколько и при демократической России, даже больше, прожили в Советском Союзе, поэтому нам есть что и с чем сравнивать. Вот, и поэтому, конечно, та драма, которая произошла со страной и то, что она получила в результате вот этой вот августовской революции или там контрреволюции, уж не знаю, как ее называть, серьезно отличалась от того, с какими надеждами люди выходили на изменения в стране, которые происходили вот тогда вот в 91-м году. Тут, наверное, поводу появляются самые разные аспекты, которые можно обсуждать. И то, что Горбачев на самом деле это лицо, знавшее о том, что будет с ГКЧП, и, в общем, просто самоустранившись для того, чтобы иметь возможность сыграть двойную игру. Вот, и То, что сама вот эта вот акция ГКЧП, она была скорее опереточной, чем реальной, а люди, которые за нее взялись, в общем, не имели ни достаточных моральных сил, ни силы воли для того, чтобы осуществить возврат, так сказать, Советского Союза на какие-то нормальные рычаги государственного управления. Но так или иначе, в результате вот Советского Союза не стало. И я бы отметил в этой связи одну очень важную деталь. Россия, конечно, за свою историю знала много разных режимов переворотов. У нас был, я имею в виду и монархию, я имею в виду и советскую власть, и имею в виду то, что вот стало после нее в 1991 году. И вот это то, что стало после нее, на мой взгляд, характерно одной очень любопытной чертой. Вот то, что было при советской власти и до советской власти, там, я имею в виду все виды монархии, самодержавия и даже великого княжения, там, которое можно начитать на территории Москвы или России, во всех них были, естественно, высшие руководители, высшие лица. Так вот, никогда, за исключением нынешнего периода, они не были в буквальном смысле слова ворами. То есть коррупция существовала всегда. В разных степенях, и с ней с разной степенью боролись. С ней боролись цари, боролись со своими чиновниками, губернаторами, так сказать, которые были нечисты на руку. Это вошло в многие классические произведения, начиная с комедии Гоголя «Ревизор», но не заканчивая отнюдь им, можно найти что-то и до, и после, и так далее. И в пушкинские времена, там, и допушкинские. Вот. Естественно, с ней боролись во времена советской власти, хотя коррупция в те времена, она может считаться смешной по сравнению с сегодняшней, но тем не менее, с ней все равно боролись. Но вот само высшее руководство, то, которое держало страну в руках, вот непосредственно главные первые лица, вот, они ворами не были, потому что для них это считалось глупым, так сказать, что-то воровать со своей стороны. Имею в виду, что, так сказать, вся страна является их, и вообще вот защита национальных интересов как бы автоматически становится защитой интересов личных, потому что она с этими интересами тесно связана. Да, там цари обладали громадной собственностью, в том числе там Николай II там, имел специальное управление императорского двора под руководством барона Фредерикса, который, так сказать, управлял фактически царской собственностью. Но сам-то он с этой собственности как бы ничего не крал, и, так сказать, из остального государства тоже ничего не тянул. Вот это все началось в период вот этих вот демократических, так называемых, перемен, и пришествие на Русь вот вороватой власти, власть, которая разворовывает собственную страну, это вот, на мой взгляд, действительно исторический феномен, которого не было за всю российскую историю, именно поэтому его стоит отметить, и годовщину его рождения, естественно, стоит тоже назвать своими словами, что это годовщина вот воровского режима на Руси.
У меня есть целый ряд соображений, по которым, так сказать, у меня имеются возражения. Возражения, потому что в основном, так сказать, канва нарисована верно, на мой взгляд, но есть логическое построение, которое заключается в том, что события, происходящие вслед за один вслед за другим, вовсе не обязательно происходят из-за чего-то. То есть не всегда одновременно или чуть погодя не означает, что причиной было вот какое-то действие. На мой взгляд, насколько я это помню, два процесса шли параллельно. Один процесс был абсолютно дурацкий, придуманный совершенно ни к чему. И это был аппаратный проигрыш Горбачева, так сказать, и он не понимал, как выкрутиться из этой ситуации. И шел как, так сказать, баран на бойню. Это то, что связано с так называемый новый союзный договор. Вот этот процесс нового союзного договора, его еще называли, если помните, Новогорёвским процессом. Был такой термин, потому что все эти переговоры происходили в Новогорёво. Это была одна тема. Это была абсолютно упущенная, так сказать, и морально проваленная, так сказать, Горбачевым ситуация, когда он поставил непонятно откуда взявшуюся догму о том, что должен быть новый союзный договор. Вот лично мне, как обывателю и как политическому деятелю, я в тот момент уже был председателем райсовета Краснопресненского, на территории которого находился Белый дом и как бы правительство, то есть я был в курсе всех событий, вот мне абсолютно было фиолетово, так сказать, вот я живу при старом союзном договоре или при новом союзном договоре, или вообще этого союзного договора не существует, а мы живем на основании там Конституции или еще каких-то вещей. То есть вот по мне так реконструкция страны, которая уже пошла, уже двинулась с избранием Верховного Совета нового, союзного, да и республиканского. Вот этот процесс пошел, он меня в этом плане вполне устраивал своей новизной, незашоренностью, отсутствием пиетета перед КПСС и многими другими вещами. То есть позиции были верные. Вот зачем в этой конструкции, так сказать, требовался новый союзный договор, мне абсолютно непонятно. Как выяснилось, его не было в природе, не существует сейчас, и вообще непонятно в ближайшем, так сказать, или даже в отдаленном будущем, зачем он нужен. Потому что новый союзный договор имеется в виду, в общем-то, определенное какое-то конфедеративное устройство Советского Союза, вместо унитарного, которым было по факту. И вот этот шаг в силу целого ряда причин, так сказать, в частности экономических, он не имел права на существование. Конфедерации могут быть независимые государства, которые объединились ради чего-то. Но какое независимое государство могло быть в тот момент Киргизия, например, когда она экономически явно, и это показали события дальнейшие, или Армения, она является абсолютно провальной, так сказать, с точки зрения экономики. Равно как и многие другие регионы, они настолько не равны, да и внутри России, так сказать, целый ряд регионов, до сих пор, даже в лучших, так сказать, условиях, если дать им больше налогов, все равно они являются провальными. Они потому что собирают просто тупо меньше денег. Если даже они ничего центру отдавать не будут, они все равно являются убыточными. И в этой ситуации повторять как идеологическую догму о том, что нужен новый союзный договор. Кому нужен? Почему нужен? Это было, не было представлено ни обществу, ни элите, не, так сказать, не даже в каких-то частных разговорах, так и в серьезных, так и юридических, а, собственно, потребность этого договора. Провели, значит, была буча, была общественная дискуссия, нужен ли Советский Союз дальше. Ответ на эту дискуссию был получен путем референдума. После этого ставить вопрос о том, что нужен новый союзный договор, значит, республики могли его требовать, в частности, Ельцин, так сказать, или кто-то, могли поэтому поставить этот вопрос, пожалуйста, есть для этого Верховный Совет СССР, ставь этот вопрос на голосование, выноси какие-то предложения о том, что давайте мы изменим такую-то позицию в Конституции или такую-то позицию в Конституции, добивайся большинства, если не удается добиваться большинства, требуй референдум для изменения в Конституции. То есть есть нормальный путь реконструкции Конституции как таковой, без придумывания новых каких-то вещей. И этот... как показали дальнейшие события, так сказать, моя точка зрения, а у меня было, так сказать, я был помоложе, у меня был когнитивный диссонанс. Я просто искренне не понимал, а зачем нужна эта бумага? Вот смысл ее существования. И выяснилось, что сама попытка написания и согласования и подписания этого договора привела к развалу страны. Потому что в тот момент, когда... если ты начинаешь упираться в догму о том, что нужен новый союзный договор, а люди, которые должны подписать этот договор, его подписывать не хотят. Вот не хотят. Вот в силу целого ряда причин. Кто-то хочет летать, типа руководителя Киргизии, на персональном вертолете и не бояться союзного КГБ. Кто-то хочет воровать деньги с хлопка и, опять же, не бояться союзного КГБ или МВД, как Узбекистан. Кто-то хочет стать самым главным на постсоветском пространстве, как Ельцин, и послать всех подальше. Кто-то хочет отделиться вообще от Советского Союза и забыть его как кошмарный сон, как Прибалтика. Разные абсолютно были мысли у лидеров. Важно, что на тот момент, когда им сказали, давайте подпишем какую-то бумагу, которая называется «Новый союзный договор», они все заупирались, как коты, которых ведут на кастрацию, и сказали, да тут вот чего-то, вот давайте тут несем поправку, тут. И вообще процедура подписания, да вообще непонятно, как выходить, как, на основании чего он будет действовать. Начинают задавать вопросы, которые к существу вопросу отношения не имеют. Они просто не хотели его подписывать. Их не устраивал никакой союзный договор вообще. И поэтому, когда мысль о том, что обязательно должен быть союзный договор, и почему-то новый, и почему-то на новых условиях, Все это дело было заведено в тупик. По этой причине, собственно, и произошел в дальнейшем развал Советского Союза. Что же касается ГКЧП, несмотря на общепризнанную и совпадение по срокам с союзным договором, они, кстати, тоже не понимали, зачем он нужен.
Естественно.
Вот я думаю, что любой из членов ГКЧП искренне не понимал, вот какова ценность этого дела, почему Горбачев уперся с этим делом. В частности, они в этом плане увидели определенный уровень недееспособности Горбачева, потому что когда он уперся и сказал, что я хочу вот новый союзный договор, и обязательно он должен быть подписан, и начали этому делу подвывать руководители союзных республик, преследуя свои цели.
Ну, безусловно, да.
Да, в этой ситуации, так сказать, люди, которые занимали вторую, третью, четвертую, пятую позиции в государстве, напряглись и сказали, что-то с Горбачевым не так. Зачем он нужен такой? И почему, собственно, это становится номер один повестки дня? Вместо экономики, вместо так сказать, каких-то других вещей, мы занимаемся написанием вот этой юридически никому не нужной хрени, которую никогда не подпишут никто. То есть мы заранее становимся заложниками этой никому не нужной бумажки. Эти люди, значит, собравшись кучу, в силу своих способностей интриганских не очень больших, учинили ГКЧП. В какой-то степени это было... Они об этом напрямую не сказали. Угу. Это была поддержка КПСС, угу, и ее роли как централизующей, так сказать, управляющей силы. Это не было напрямую сказано в документах, но мы понимаем, что между срок это читалось. Угу. Они понимали в тот момент не сильную популярность КПСС, и поэтому в документах это прописывать не стали, в своих документах ГКЧП. Они свели это там, к раздаче шести соток, отмену мэров-пэров, так сказать, там чего-то вот, в своем основополагающем документе, который оказался в самом начале, был зачитан по телевидению. Но вообще-то, разговор о союзном договоре они тоже не записали в этом тексте. И после того, как ГКЧП провалился, и вместо возврата триумфального Горбачева, так сказать, в Кремль, Ельцин, который был основной воюющей силой против ГКЧП, он эту победу Горбачеву не отдал. Угу. Он сказал, нет, теперь вот я тут главный, и продолжил бред, связанный с союзным договором. Дальше продолжились обсуждения. Уже да. Горбачев был фактически не при уделах, а потом и формально не при делах. И тем не менее, разговор о новом союзном договоре Ельцин продолжил. Вместе с Кравчуком, вместе с Назарбаевым, они как бы продолжали бухтеть по этому поводу. И говорят, мы не находим юридических выходов, там ничего. Пока не нашли юридический выход в этом бандитском соглашении, которое называется Беловежское соглашение. А, так сказать, ГКЧП-то было о другом. Оно было о роли КПСС, оно было о определенных экономических соображениях, которые не устраивали ГКЧПистов, определенная социальная направленность, которую они так в этом своем обращении написали. Поэтому, несмотря на то, что в общественном сознании из-за одновременности событий развала Союза и ГКЧП у многих есть четкое понимание, что эти два события логически связаны, я со своей стороны вижу, что это не так. Я вижу, что процесс развала Союза шел с одной стороны, причем, еще раз повторяю, абсолютно дурацкой позиции Горбачева, абсолютизации ценности союзного договора. И позиции региональных лидеров, которые рвались на свободу. И с другой стороны, шла позиция, связанная с КПСС, с социальными вопросами, переходить ли на капиталистические рельсы или продолжать быть в социализме. Вот о чем шла речь.
И каким образом, собственно, переходить тоже было существенно, на самом деле.
Да, но это предполагалось решать в парламентах и прочее.
Ну да, 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 да.
ГКЧП говорило, нет, давайте мы сохраним в чистом виде, вот нетронутым то, что было. Это оказалось непопулярно для населения, и ГКЧП по этой причине провалилось. А что же касается союзного договора, то это сюжет, который продлился аж до декабря и закончился Беловежским соглашением, абсолютно позорным и преступным. Но это был другой сюжет, не связанный с ГКЧП. Угу. Поэтому вот мое воззрение на этот счет, оно отличается от общепринятого, так сказать. Я вот по-разному расцениваю эти процессы.
Ну, я хочу сказать, что я хорошо помню этот политический период, потому что так сложилось, что в этот момент я как раз очень близко работал с премьер-министром Павловым по проведению, скажем так, Советского Союза на государственном уровне, на новые интеграционные контакты с западными фирмами. Они, так сказать, резво интересовались очень этими возможностями. Вот, выходили на советское руководство, мы организовывали их встречи. И надо сказать, что их желание после вот ГКЧП и всего этого, всей этой передряги резко прекратилось. Потому что они понимали, что серьезные перемены возможны и серьезное сотрудничество при государственной поддержке, а дальше пойдут только жульки, а с жульками как бы серьезные фирмы иметь дело не хотели. Ну, во всяком случае, на тот период. Или пока им не привили там любовь к коррупции. Тогда это было все не так. Вложения в Советский Союз считались очень надежными. Советский Союз был гарантом сам по себе вот, и кредитоспособности, и способности держать собственное слово. В общем, короче говоря, возможности вот таких вот инвестиций в Советский Союз относился Запад в целом, экономический Запад, очень серьезно. Ну, разумеется, ни о каких там санкциях и прочих речи не шло, ни о каких политических условиях и так далее.
Они тоже не предполагали, что вот эта дурь с союзным договором приведет к развалу стран. Этого не предполагали.
Конечно, безусловно. Я просто в момент развала СССР я был во Франции. Я знаю, как долго Миттеран, тогдашний президент Франции, упирался тому, чтобы признать, что вот, так сказать, союз разваливается, потому что в его глазах это была такая дикость. Франция, собственно, сама составлена из регионов, которым дай автономизацию, и они распадутся, и от Франции остается только уголок из 6 департаментов, который называют, собственно, Иль-де-Франс вокруг Парижа. А все остальное это территории, которые могут сказать, да мы исторически Бургундия, 120 километров от Парижа, да мы вообще воевали с вами, мы были на стороне англичан. Нормандия, ну, это вообще часть Британии.
Валер, у меня есть очень, очень короткая реплика на этот счет. Угу. Вот представь себе, что какой-нибудь президент Франции, ну типа Олланда, да, нынешнего, вылезет на трибуну сейчас и произнесет: я считаю, что, так сказать, вот в силу там целого ряда кризисных явлений, связанных с терроризмом, угу, тут вот с миграционными процессами, с экономикой, с налогами, т.д. Я считаю, скажет он, что нам нужен новый договор. Угу. Союзный, так сказать, во Франции, который мы будем сейчас подписывать с регионами.
Ну да, да. Вот, это все, да, это его, все растетит.
Его тут же возьмут под белые руки, и санитары, так сказать, уведут в соответствующее заведение, угу, прокалывают соответствующее лекарство, угу, и будут правы. Угу. Ну, идиот просто. Ты чего сидишь? На кой тебе новый? Ну, я не знаю, если не союзный договор, новый, он скажет, новая нужна, новая конституция. Мы будем бороться с миграционными процессами, новой конституции. И ее должны подписать все руководители регионов, а иначе у нас жизни нет, и вот мы без этого жить не можем. Uh-huh. А Горбачев сделал именно это.
Uh-huh. Ну, он я просто
клиническую глупость.
Я просто хочу напомнить, откуда она взялась, и, собственно, что было этому предшествовать. Потому что для меня это событие вполне логичное. Горбачев, как вы помните, может быть, начиная с 89-го года, когда, собственно, первые лозунги про ускорение и гласность дошли в тупик, выбросил, потому что это было началом. Вот после 85-го года, когда он пришел к власти, 86-й, 87-й год, об этом человек не очень помнит, гласность, ускорение, там еще вот такие вот были слова. Слово перестройка еще не было. Перестройка появилась где-то году в 88-м. Тогда же он начал активные контакты с Западом, для того, чтобы, в частности, с Рейганом, для того, чтобы как бы обсудить контуры нового мира, который он как бы вот собирался создать, в котором Советскому Союзу чувствовал себя как, ну, некое новое образование, достижение Горбачева, потому что ни в каком другом области он достижения особых совершить не смог. И я думаю, что ему как раз вот эти вот контакты с Рейганом привели к некому количеству международных, скажем так, положений, которые ему привили как необходимость для того, чтобы Советский Союз снова стал, вот, вошел в сообщество цивилизованных стран, ну, я цитирую в данном случае уже рейгановские фразы, перестал быть империей зла, а его, в свою очередь, Горбачева самого все носили на руках, как величайшего деятеля российской истории. И чтобы он, так сказать, за что он и получил свою Нобелевскую премию. Так вот, к этому относились не только там такие внешнеполитические факторы, как распад Варшавского договора, там, фактически распуск социалистического лагеря там, и так далее. Это тоже часть как бы развала системы Советского Союза. Но и перестройка отношений внутри Советского Союза. В частности, я напомню такую деталь, которую сейчас редко кто вспоминает. Соединенные Штаты не признавали, начиная с 40-го года, вхождение в Советский Союз стран Балтии, ну, Прибалтики, вот всех трех республик. И в период Холодной войны это очень часто подчеркивалось, что США вот не признают это вхождение и страны Балтики, и страны Советского Союза. Но это не мешало поддерживать отношения с СССР, там, иметь дипломатические представительства, там все такое прочее. Вот они как бы на формальном основании говорили, вот мы не признаем и все. Здесь появилась возможность вот с такой вот гибкостью Горбачева как бы это все пронять и продавить отрыв от Советского Союза хотя бы одного куска вот этих вот стран Балтики. Тем более, что там были уже и правительства гораздо более, так сказать, проамериканские. Туда пришли деятели к власти или были продвинуты Горбачевым, которые имели такую очень скользкую политическую репутацию. Ну, в общем, короче говоря, создавалась необходимая почва для того, чтобы это все реально осуществилось. Вопрос как? И вот тогда все вспомнили, я просто вспоминаю то, что предшествует союзному договору, о том, что в Конституции Советского Союза действительно еще с ленинских времен имелась статья, я боюсь сейчас назвать по цифре, кажется, седьмая, не шестая про КПСС, а там одна из первых статей, о том, что каждая союзная республика изменит право на самоопределение вплоть до выхода из Союза СССР. Вот такая фраза в Советской Конституции была, более того, она была не единственная, она была, перетекала, как говорится, из одной Конституции советской в другую, потому что это была еще ленинская формулировка, которую он отстаивал при создании Союза СССР. Тогда другие идеи были в ходу, я сейчас не буду на них останавливаться, но формула такая была. И откуда взялся вопрос, а как же выйти-то из Советского Союза, вот если какая-то республика захочет? И вот тогда, еще до союзного договора, был принят закон о выходе республик из Советского Союза. И когда этот закон, так сказать, обсудили в Верховном Совете, в итоге приняли, оказалось, что, в общем, ни одна республика нормальным образом выйти из Советского Союза не может. Потому что он предусматривал нормальную процедуру. То, что должен произойти в республике референдум, что граждане должны высказаться за это. Потом должен произойти некий процесс разделения. Ну, вот как сейчас Брекзит происходит, да, с Англией. Непонятно по какой процедуре, но ясно, что это процесс, который затянется на несколько лет. Тогда был, кажется, предусмотрен примерно 10-летний период, пока республика так постепенно будет как бы отсасываться от Советского Союза. А после этого, 10 лет спустя, должен будет провести еще один референдум, по которому бы граждане могли бы обоснованно сказать, ну что, хорошо вам? Да, значит, либо возвращайся, либо да, нам все хорошо, все ништяк, все, уходим и дальше. Вот как только западные политические мыслители просчитали эти все варианты, насколько он реален для выхода республики Советского Союза, понятно было стало, что таким образом даже Прибалтику не расколоть. Даже Прибалтику не отколоть. Вот. И вот отсюда взялись все эти разговоры про союзный договор, который якобы должен быть переподписан, потому что сейчас новые условия, перестройка, гласная жвачка. Хотя юридически он был нонсенсом, потому что союзный договор действительно существовал на период объединения четырех первых советских республик, и он был заменен Советской Конституцией. То есть он как бы юридически прекратил свое действие. Для того, чтобы снова возвращаться к союзному договору, надо было вначале отменить Советскую Конституцию и сказать, что мы вот Конституцию аннулируем, ее нету. А раз нету, то значит вот на этом месте будем что-то заключать. Также речь об этом тоже не вела. Поэтому вот возникла эта мифологема о союзном договоре, который, я думаю, не сам Горбачев придумал, конечно, у него ума для этого было маловато, вот, но который ему кто-то подложил как выход вот из этого скользкого варианта с обхождением Советской Конституции и подписанием якобы того, чего на самом деле быть не должно. Но так или иначе, 25 лет спустя мы можем констатировать, что все эти идеи по развалу союзного государства, они принесли гораздо больше бед его гражданам, чем, причем во всех углах, включая, кстати, те же страны Балтии, вот, чем принесли, так сказать, доходы дивидендов и бенефисов, но с другой стороны, породили такую чудовищную степень воровства и коррупции, которые ни в советские, ни в досоветские времена в России не существовало. Мы сейчас находимся на пике, скажем так, вот воровской государственной власти, которой просто никогда раньше не было. Ну, я для иллюстрации своей мысли напомню, да, приведу просто один штрих. Вот мы в последние времена часто обсуждали вопрос ограбления банков государством, которое сейчас происходит через агентство по страхованию вкладов и прочее, когда просто у населения вынимаются с кармана деньги. Государство и раньше нуждалось в этих деньгах, населения, но оно поступало поэтому, по крайней мере, корректно. В сталинские времена были займы. Понятно, на что ты инвестировал, понятно, на какое время, понятно, что там сроки эти сдвигались или передвигались потом, но факт то, что это были займы, это не был грабеж. В царское время было то же самое. А вот так, чтобы население активно грабило своя же правящая верхушка, причем для того, чтобы затупиковать деньги подальше, на них купить там яхты, квартиры, там дорогую мебель и что-то и другое, вот это происходит впервые. Так что вот с этой констатацией я и хочу вас поздравить, как с праздником 25-летия установления воровского режима в России.